Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы, а сегодня со мной в студии научный сотрудник химического факультета МГУ Вера Грибанова. Привет, Вера.
Привет, Андрей.
У нас сегодня в гостях Рафаэль Варназович Арутюнян, доктор физико-математических наук, заместитель директора по научной работе и координации перспективных разработок Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН. Здравствуйте, Рафаэль Варназович.
День добрый.
Ну и вполне естественно, что сегодня мы будем говорить о радиоактивности, о радиации и о применениях в так называемом мирном атоме и о разных других еще аспектах. Вот с чего бы я хотел начать. Так это, что в 2011 году Всероссийский центр изучения общественного мнения ВЦИОМ провел опрос о самых распространенных научных заблуждениях россиян. И вот в частности задавался такой вопрос. Согласны ли вы со следующим утверждением? Вся радиоактивность — это дело рук человеческих. И 55% респондентов ответили, что согласны. Рафаэль Варназович, давайте как-то прокомментируем этот момент. Мне кажется, давно пора пролить свет на эту тему.
Ну, собственно, наверное, если говорить о радиации как факторе, так сказать, в жизни человека, ну, в первую очередь, людей, конечно, волнует, так сказать, радиация и здоровье, то надо сказать, что это заблуждение, оно не самое такое вот сильное.
А какое самое сильное?
То есть представление о том, что в жизни, так сказать, человечества радиация сыграла, так сказать, колоссальную негативную роль, так сказать, и много, так сказать, заболевших, умерших, наследственные всякие, так сказать, изменения, так сказать, и так далее. Угу. Все это вот из области приблизительно вот того, как люди думают о радиации. Вклад вообще техногенной радиации в облучаемость человека, даже там, где она вот присутствует в виде атомных станций и так далее, одна сотая, одна тысячная.
Вы
слышали? Все остальное — это природный фон.
1%.
И здесь, как парадокс, наверное, в том, что каждый год Роспотребнадзор, он должен это делать, он издает традиционный гигиенический паспорт территории Российской Федерации. И так, по каждой области прямо вот можно посмотреть цифру, вот облучаемость от природного фона, от медицинского облучения и то, что называется мирным использованием, так сказать, атома. И вот в этих, собственно, так сказать, паспортах видно, что техногенное облучение, так сказать, оно вот, так сказать, одна сотая, одна тысячная.
А есть какие-то цифры сравнить между регионами? Ну, вот я знаю, например, в горных регионах, там же воздух более чистый, наверное.
Вы знаете, даже с высотой, как бы уровень, так сказать, мощности дозы, так сказать, выше, и на самолете, вы знаете, он в 10 раз выше, чем на земле, так сказать, мощность дозы. Но реально наибольший вклад в дозу облучения человека вносит радон. То есть в почве, в силу того, что, так сказать, есть, так сказать, уран, есть торий, при их распаде естественном, так сказать,
выделяется этот тяжелый,
да,
газ,
радон.
Радиация.
Причем это не там, где, собственно, урановые руды, это везде, поскольку уран и торий рассеяны, так сказать, а зависит от проницаемости почв. Так вот, наибольший вклад в дозу, так сказать, как раз дает этот тяжелый газ радиоактивный, радон, который скапливается в помещениях, в основном вот в нижние этажи помещений, подвальные. Но вот Республика Алтай, курорт, там вследствие радона доза облучения средняя вот жителей 15 миллизивертов в год. Что это означает?
Да.
Вот от атомной станции, те, кто живут там непосредственно, люди получают. И это по закону так, это регулируется и больше не может быть, сказать, дозу, значит, сказать, на уровне 10 микрозивертов.
Но то вы как вот более, да, чем в тысячу раз,
да,
меньше.
Да. И поэтому, когда говорят о воздействии радиации от атомной станции на человека, вот нормально работающей станции, так сказать, да, то это вообще, ну, на грани абсурда. Потому что, так сказать, вот дозы облучения от природного фона, они в тысячу раз выше. Может быть,
понятно,
одно есть, сказать, что меняет ситуацию. Мы говорим, вот естественная радиация, искусственная. Медицинское облучение за последние 30 лет, оно становится, так сказать, уже сравнимым с дозой облучения от природного фона. и имеет тенденцию, так сказать, к тому, что превысит даже, так сказать. Почему mm-hmm. это диагностика? Вот компьютерная томография в Соединенных Штатах привела к тому, что вот если средняя доза вот 300 миллионов людей была на уровне 3 миллизивертов в год, mm-hmm. то сейчас она 6,3. То есть это колоссальное увеличение ну, вот, да. облучаемости да. населения. А вот... И это диагностика, поскольку она, так сказать, как бы, ну, весьма эффективное
ну,
средство.
Без этого никуда сейчас.
Ну, конечно, эффективное средство, так сказать, заботы о здоровье. Но и важно другое, что даже при этих дозах ни о каких последствиях для здоровья наука ничего не знает, поэтому и разрешают. Если было бы известно, что вот при дозах 15 миллизивертов в год, как в Алтае, mm-hmm. есть какие-то негативные последствия, то, конечно, никто бы не допустил бы ни в одной стране, так сказать, мира, чтобы люди
отдыхали в
да.
таком курорте.
Да, люди отдыхали, да. А есть еще один момент. Вы же знаете, наверное, в свое же время радоновые ванны, это же 18 век, были очень распространены.
Да, чрезвычайно.
И, так сказать, и очень помогали.
А я думал, они до сих пор распространены.
А вы знаете, есть некая проблема, потому что, так сказать, раньше не ограничивали дозу облучения при вот, принятии этих радоновых ванн. Угу. И люди получали за вот курс лечения дозы на уровне, так сказать, там сотни, 200, так сказать, миллизивертов. Угу. А сейчас в связи с введением жестких ограничений на дозы облучения, так сказать, там уже такие курсы вы не проведете.
То есть
ну и, как
меньше.
Говорят некоторые люди, медики, что эффективность от этого их упала, поскольку, так сказать, нужны дозы, которые, так сказать, реально могут, так сказать, вот как бы помочь.
Угу. А вот
такой парадокс интересный.
Получая такую дозу, какие могут быть риски для здоровья?
Вы знаете, очень просто, так сказать, вот как бы есть вот доза 1000 миллизивертов, однократная, острая. Вот угу. вы переоблучились там вследствие, либо там, ну, можно поговорить про это, аварии, либо, так сказать, вот бывали случаи в медицине, когда, так сказать, персонал переоблучался, когда старые рентгеновские аппараты.
Угу. Некорректно как-то
так
работали.
Так вот, 1000 миллизивертов, это страшная доза. За всю историю человечества такие дозы получили, если не говорить о военном применении, Хиросима, Нагасаки, угу. то 270, 1600 человек. Угу. За всю историю человечества, так сказать, вот. При этом вот это называется уже острая лучевая болезнь. Ну, так страшно вообще-то. Но нужно да. понимать, что при такой дозе человек практически, скажем так, здоров, угу. но у него появляется риск дополнительного ракового заболевания за всю жизнь. Вот какая угу. величина этого риска? На 100 человек, получивших такую колоссальную дозу,
так.
5 дополнительных за всю жизнь. Угу. За всю жизнь будет раков.
А, понятно.
То есть это риск, это повышенный риск.
Это серьезный,
риск.
Да.
Да, но при этом я говорю, это ты. А теперь, если вы берете миллизиверт, то, несмотря на то, что наука, так сказать, не знает ни о каких последствиях, так сказать, говорят, ну, если хотим вот очень осторожно все-таки оценить риск, так сказать, как-то угу. вот, то поделите на 1000, ну, и вы получите, что это риск ничтожный.
Да.
Поэтому, собственно, вот я говорил, там и 15 миллизивертов в год, это, так сказать, доза... Это такие территории есть, кстати, Иран, южное побережье Каспия, так сказать, Рамсар. Там mm-hmm. люди получают в населенных пунктах, это от природного фона, 50 миллизивертов в год.
Ну,
и живут веками.
Раза больше.
Кирал там... есть в Индии.
Mm-hmm. Там это с радоном связано? Или...
Да, там и, в основном это территории с радоном, так сказать. Хотя иногда бывает и мощность дозы, так сказать, повышенной. Такие территории есть, люди веками там живут. Там проводились эпидемиологические обследования, собственно, откуда наши знания, что нет эффектов. И никаких эффектов там нет.
Наши слушатели...
Эффекты, скажем так, столь малы, что их обнаружить невозможно в ходе такого обследования, а значит, практически они для человека ничего не значат, поскольку есть эффекты, которые,
более
что называется,
значимые,
гораздо
да.
более значимые.
Наш
у нас уже первые
Евгений
вопросы.
Евгений спрашивает, какое облучение в Москве в год? Ну, наверное, имеется
ну,
в виду.
Ну, это в среднем вообще, вот по основным территориям, это где-то около 3 миллизивертов. Это вот суммарно. Ну, что суммарно? Я уже сказал, что реально это природное облучение, так сказать, и сейчас медицинское, так сказать, подрастает, именно диагностическое.
Угу.
Ну и в развитых центрах, как Москва, так сказать, конечно, уже вот медицинское, я думаю, оно
может быть, превалирует
дает на уровне миллизивертов. Пока нет, мы отстаем. В Соединенных Штатах на 1000 человек в год, так сказать, проходят диагностику вот, лучевую всякую, почти 200-300 человек.
Угу.
У нас такого нет, к сожалению. В Москве, да, люди могут проходить, а не везде.
Ну да, что касается везде, регионов, конечно. Это...
Там поменьше,
такое...
конечно. Там поменьше.
Ну,
услуга.
Наверное, вопрос такой чуть более частный, но, в принципе, он, в общем-то, в продолжении. Мы сейчас говорим... Я боюсь использовать, правда, термины, но, так скажем, наверное, о дозовой нагрузке, да, вот,
ну,
можно так сказать.
Ну, есть такой, да, так
вот,
меняется.
Петр, слушатель, пишет нам на сайт, подскажите недорогой и надежный прибор для измерения радиации. Ну, такой вот.
Ну, я не могу подсказать его, их очень много, так сказать, и в интернете можно найти, но я бы сказал, вообще, дозиметр в жизни человека, вот, абсолютно лишняя вещь. Хотя я сам там как бы в свое время попал в 86-м году вот в Чернобыль на работу, так сказать, там у нас так оказалось, так сказать, что у нас были, так сказать, наверное, ну, мало людей вот обладали дозиметрами, прямо показывающими.
Mm-hmm.
Вот это жидкокристаллический экран был, mm-hmm. вот он пищал, он подсветку давал, и все завидовали
у
нам.
У вас такой,
так сказать,
был.
Да. Так я его, конечно, с собой забрал потом, так сказать, вот и N-лет он у меня вот присутствовал. Но в жизни вообще дозиметр человеку не нужен точно.
Понятно.
Потому что
понятно.
Среди всех факторов риска, ну, химические канцерогены. Ведь канцерогены-то, это же не только радиация.
У нас где-то 4 недели назад была целая программа, посвященная химическому канцерогенезу. Вот.
Ну да.
И
ну,
мы как раз
вот одна вещь. Во-первых, ну, нормируются они так же, как дозы облучения нормируются, mm-hmm. так и химические канцерогены. Так вот, по нормам, это не только нашим, это во всем мире ситуация одинаковая. Разрешено, например, воздух вдыхать, в котором концентрации химических канцерогенов таковы, что риск заболеть раком в 100 раз выше, чем, так сказать, от доз облучения, которые разрешены нормативами.
Угу.
Поэтому, так сказать, химические канцерогены по определению законодательно и нормативно играют гораздо большую
роль. Большую роль, да, возникновения онкологических,
ну,
заболеваний.
Другой пример, наверное, плохо себе представляют, так сказать, скорее всего, вот угольные станции вот, в Соединенных Штатах,
угу.
там больше половины, так сказать, в тепловой, 70% тепловой энергетики это угольные станции.
Ага.
Так вот, следствием этого является 23 тысячи смертей преждевременных в год от выбросов угольной станции. Из них почти 2500 это смерти от рака легких.
Угу.
Вот если взять эти цифры, да, и сравнить с тем, сколько людей вообще за всю историю человечества пострадало от радиации, то вот я вам... В атомной энергетике 60 человек умерло.
Угу.
60. Причем, если взять Фукусиму, там ни одного такого. То есть там 2 человека получили дозы на уровне вот 600 миллизивертов, а я вам приводил, какой у них риск.
Да,
да.
Да.
Вот
да,
если
да.
бы таких
бы
было
тысяч.
Бы 100, то вот, сказать, среди да. них бы было бы, сказать, там 2 случая, сказать, там... А, так сказать, вот получили высокие дозы, но когда ущерб здоровью, 277 человек, mm-hmm. из них 134 это чернобыльские. Это, персонал,
это включая все ЧП все. И аварии, которые
абсолютно.
Происходили.
Это научный комитет по действию атомной радиации издал вот такой талмуд толстенный, где каждый случай описан. Ну, в истории других отраслей вы такой талмуд не получите, потому что количество смертей таково, что это,
наверное,
не один талмуд.
Огромный.
За всю историю 45-го года, начиная, описано, где, что произошло,
угу.
В результате какой человек, какую дозу получил, сказать, там, смертельную, несмертельную, там, заболел, не заболел. Это отрасль изначально создавалась так, что, так сказать, технологически...
Угу.
Что в отличие, вот почему угольные станции, а вообще тепловые станции, они же продукты сгорания все наружу выбрасывают.
Да.
Всю грязь наружу, по определению. В атомных станциях, так сказать, вот доля радиоактивности, которая выбрасывается наружу, она нормируется, я вам говорил, так сказать, 10 микрозивертов в год доза может быть от них, угу. не больше. То есть в 1000 раз того, чего мы от природного фона и так получаем.
Я думаю, здесь работает закон больших чисел. Вот если сравнить, например, аварии, катастрофы самолетов и каждодневный фон аварий на дорогах, то получится, что, конечно, машина существенно более опасное средство передвижения.
Конечно.
Но о ярких каких-то авариях, катастрофах мы все, они у нас на слуху, мы о них знаем. Видимо, с атомными станциями также ведь было несколько...
Абсолютно, аналогия очень хорошая, да.
Несколько вот аварий, ярких аварий.
Или катастрофы на самолете боятся, так сказать, люди, конечно, гораздо больше, так сказать, и... А к радиации вот особое отношение, и мы такие исследования проводили, так сказать, все-таки вот, и в значительной мере все-таки эта вот гонка ядерных вооружений сыграла роль.
Угу.
Хиросима Нагасаки сыграла роль, так сказать, такую вот сильную отпечаток оставила. Ну и вот всякие такие околонаучные представления, которые после Чернобыльской аварии были, ну, практически вся пресса, СМИ все были заполнены о всяких генетических последствиях. Хотя на человеке генетических последствий, так сказать, доказанных, так сказать, или известных, даже с учетом Хиросимы Нагасаки, так сказать,
нету. Нет. Интересно.
Это, а на то, что вот на мушках, на мышах, которых облучали там в приличных дозах много, там, конечно, эффекты были известны. И вот люди часто думают, что, так сказать, там вот эти эффекты бывают и на человеке. При тех дозах, которые человек может получить, так сказать, оставшись живым, так сказать, да, ну, генетические эффекты вы не увидите никогда. Так сказать,
ну, безусловно, ионизирующее излучение оказывает влияние на живых организмах.
Конечно. Дело более дозировки... того, это хорошо изучено, известно. Известны пороги. Вот я же говорил, 1000 миллизивертов. Извините, это уже, так сказать... Доза, при которой, так сказать, эффекты...
Вопрос.
Слушатель 13-й спрашивает, а какая доза является смертельной? Вот есть какие-то...
Ну, на самом деле, так сказать, скажем так, вот есть доза, называемая, так называемая, так сказать, половинная
ЛД-50.
Доза, так сказать, смертельная, это 5000 миллизивертов.
То есть в 5 раз.
Половина, по идее, вот, но есть примеры, так сказать, в атомной отрасли, хоть единичные, но они есть, так сказать, когда люди с дозами, так сказать, и 9000 миллизивертов прожили практически всю жизнь, так сказать. Здесь еще, конечно, медицинская помощь важна какая, так сказать, да? Но 5000 миллизивертов, ну, таких людей, так сказать, за всю историю мы наберем десятка-два.
Понятно.
Ну, кроме Хиросимы Нагасаки, я говорю, это вот...
Отдельно.
Там понятно.
Да,
это
там.
Ну, Хиросима Нагасаки,
применение.
Например.
Да, это
военное применение.
Хотя и про это много, вот я говорю, мифов, в том числе о генетических последствиях. 86 тысяч вот наблюдают в Хиросимском регистре вот людей вот... И кабуси, которые, так сказать, вот остались живы.
Угу.
Вот за все время, вот эти все годы, так сказать, из них, так сказать, считается, что, ну, во-первых, понятно, что уже процентов 70 умерло просто по возрасту.
Угу.
Вот среди всех этих там вот 40, там, 50 тысяч, вот считается, что 800 вот, тысяч это следствие облучения. Но там дозы были высокие.
Рафаэль Варназович, ну, огромное количество различных материалов, да, в интернете, мы уже это
ужасно огромное.
И они действительно, я хочу просто сказать, они пугающие. То есть там и фотографии, и фильмы,
да.
И вот какие-то статьи, и это действительно, мне кажется...
И не только в интернете, это показывают по телевидению,
это везде.
Через другие СМИ.
Ну, если взять вот те фильмы, которые, так сказать, вот даже художественные снимались, так сказать, я не говорю уже публицистику, то, конечно, ощущение, так сказать, ну, кошмарное. И я понимаю людей, почему у них вот этот вот подспудно, так сказать, в голове сидит страх. Вот десятки тысяч в результате Чернобыльской аварии умерли. Вот это в головах сидит как будто как факт.
Я так. Вот предлагаю как раз переключиться на факты и произнести, да, каковы истинные факты, каков взгляд науки на эту проблему, тем более, что наши слушатели тоже нас возвращают, тем более в этом году 30 лет Чернобыльской аварии.
5 лет Фукусимской.
5 лет Фукусимской.
Которая тоже
да, вот по Чернобылю, конечно, уже много вопросов.
Идут,
вот,
да.
Спрашивают, зараженной территории под Чернобылем, сколько столетий это будет, какие мифы есть про Чернобыль. Ну, давайте поговорим, раз люди спрашивают. Давайте я напомню нашим слушателям, что можно отправлять свои вопросы на смс-номер 8-925-48-94-8, в Телеграм по такому же номеру, или можно нажать на кнопку «Написать в эфир» на сайте «Говорит Москва», и мы прочитаем ваш вопрос.
Ну, собственно, так сказать, вот как раз 30-летию была международная конференция в Обнинске, так сказать, большая, посвященная именно медицинским последствиям, радиологическим, как говорят, Чернобыльской аварии. где специалисты медико-дозиметрического или он радиационно-эпидемиологический регистр российский, в котором 180 тысяч ликвидаторов наблюдаются вот все эти годы, и mm-hmm. почти 300 тысяч, так сказать, населения. Это в основном Брянская область, Калужская. Ответы. Среди населения, так сказать, реальное последствие – это раки щитовидки, так сказать, у детей.
Угу.
Причиной этого было то, что, так сказать, ну, полная неготовность была к этой аварии. Не был введен запрет на потребление, вот, ну, по сути, молока из собственных хозяйств. Радиоактивный йод, который выпал, так сказать, дальше коровы едят, в молоке радиоактивный йод появляется, он при этом концентрируется в 100 раз по сравнению
он
с тем,
что... Он концентрируется, вот здесь,
ну,
да, самое...
Ну, корова много травы ест для того, чтобы дать молока литр, то есть вот отсюда это ничего такого. И в результате, так сказать, вот среди детей, так сказать, повышенный уровень раков щитовидки, так сказать. При этом вот из 247 случаев раков щитовидки медики относят 99%, что это следствие того, что они потребляли вот это молоко, и щитовидка была облучена. Угу. Смертельных случаев там нет, но это ущерб здоровью.
Это смертельных случаев нет по этим,
ну,
детям
оперированные,
или по всем,
нет,
кто наблюдает?
Это я вот пока про раки щитовидки говорю. Так сказать, да, вот.
Понятно.
Там нет, так сказать, поскольку она операбельна. Более того, есть, ну, неожиданный эффект, поскольку туда навезли, так сказать, аппаратуры, так сказать, и обследования провели с такой детальностью, с которой никогда не проводили ни до, и сейчас его на многих территориях не проводят. То есть обнаруживали узелки, так сказать, в щитовидке, так сказать, раковые, на уровне миллиметра, чего раньше никогда не было. Поэтому пролечили-то не только этих детей, но и всех, которых бы раньше вряд ли бы, так сказать, вообще бы, так сказать, до тех пор, пока у них бы не развилась, так сказать, серьезная, так сказать, стадия рака. Это раз. Других последствий раковых заболеваний дополнительных среди населения, так сказать, специалисты не видят, но и не могли бы видеть. Вся наука при тех дозах, о которых идет речь, говорит о том, что никаких иных эффектов, солидных раков и так далее, лейкозов быть не может.
А вот так называемые ликвидаторы.
Ликвидаторы. Да. Ну, это я вот. Поскольку в 86-м году 4 месяца, так сказать, я, собственно, там и трудился, причем трудился в таких зонах, так сказать, внутри четвертого блока. Ну, я не один, у меня друзей и коллег, с которыми приходилось работать, и не только в 86-м, я, собственно, в 88-м году последний раз ездил. И внутри четвертого блока, и аэрогамма-съемку я организовывал, проводил, так сказать, и зависал над четвертым блоком. Ну, не я, экипаж мой, это военные, так сказать, вертолетчики. Среди ликвидаторов, значит, сказать, однозначно признан факт, сказать, повышенного уровня, сказать, смертей от лейкозов. Из 83 случаев, это вот 200 тысяч ликвидаторов, 37 специалисты обнинские этого регистра относят к повышенной дозе облучения, связанной с этим. Персонал, вот кто реально, сказать, пострадал, про которых меньше всего говорят, это 134 человека получили,
которые
высокие
работали.
Дозы, да. Это пожарные и персонал станции, так сказать, который, кстати, вел себя вот, ну, не хочется в эту сторону, но если сравнивать, вот как было на Фукусиме и в Чернобыле, весь персонал был на месте, никуда не бежал, никуда не уходил, когда там происходили,
можно сказать,
события,
даже
и дозы получил большие.
Героически.
И,
ну,
к вообще, сожалению, да. Часто просто потому, что даже еще и обстановку не знали. Конечно, меньший народ должно было получить эти дозы, но 134 получили, вот выше 1000 миллизиверта. Из них 28 умерло в течение 3 месяца. Это люди с колоссальными дозами облучения, так сказать, до, так сказать, там, 16 тысяч миллизивертов.
Давайте прервемся сейчас на новости и продолжим.
Ну, это 28 человек.
Да, очень интересные факты. 12:30 новости.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной в студии научный сотрудник химического факультета МГУ Вера Грибанова. Привет еще раз, Вера.
Привет еще раз, Андрей.
У нас сегодня в гостях Рафаэль Варназович Арутюнян, доктор физико-математических наук, заместитель директора по научной работе и координации перспективных разработок Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук. Здравствуйте еще раз, Рафаэль Варназович.
День добрый.
Мы сегодня говорим о использовании мирного атома и о авариях, о Чернобыльской аварии. И, может быть, даже имеет смысл продолжить то, о чем мы говорили. Мы до перерыва на новости мы говорили о том вреде, который принесла авария. Ну, вот какие есть объективные факты, какая есть статистика, потому что люди, которые... так или иначе, либо были это сотрудники, персонал, либо ликвидатор, они наблюдаются у медиков, и вот какова есть статистика?
Вот, собственно, так сказать, я говорил, наверное, правильно повторить, вот за всю историю, так сказать, развития, так сказать, мирного атома, если говорить об атомной энергетике, это 60 человек умерло, получившие высокие дозы, 277 пострадало, получившие тоже высокие дозы, но не смертельные. При этом, вот по опросам мы видим, что люди думают, что вот в Фукусиме тоже, так сказать, люди получили большие дозы и так далее. Так вот, Фукусимская авария, так сказать, два человека из персонала получили дозы абсолютно несмертельные, при которых, если бы их было бы 100, а не 2, так сказать, вот, было бы два дополнительных случая за всю их жизнь, так сказать, раковых заболеваний. Вот риск таков. То есть надо понимать, что, так сказать, как бы... Чернобыльская авария, 134 человека из персонала и пожарных получили высокие дозы, 28 из них умерли в течение 3 месяцев. Вот те, кто получил дозы, так сказать, до 2000 миллизивертов из этих 134 человек, все живы.
Угу.
То есть вот нужно понимать, что даже такие высокие дозы, это не приговор никакой. А...
Хотя ранее мы говорили, что вот, ну, давайте возьмем 1000, да? А здесь даже 2000.
2000, а потому что вы вот пропорционально риск умножите, и понятно, что они и не должны были умереть, сказать, там. Хотя повышенный риск есть, но величина его такая. Ну, у меня среди друзей, я уж скажу, хотя вещь такая, так сказать, она... Но официально опубликованные, так сказать, в журналах уже были ликвидаторы, так сказать, вот Константин Чечеров такой, так сказать, Попов Виктор Данилович, которые добровольно, скрывая этот факт, работая в Чернобыле в комплексной экспедиции, вот, получили дозы, так сказать, на уровне до 12 тысяч миллизивертов. Это официально установлено медиками, так сказать, опубликованного в научных журналах, так сказать, там, и, как бы, так сказать, вот, опять же, почему? Казалось бы, 12 тысяч уже очень много, да, так сказать, а это доза не острого облучения однократного, а за много лет вот они набрали хронического. И Костя Чичеров 2 года назад умер, так сказать, там, Данилыч, так сказать, вот, с которым мы там и в 4-м блоке много, так сказать, вместе работали, так сказать, он... 1,5 года назад, при этом, так сказать, не от рака, так сказать, ну, ему 70 лет было. У него, к сожалению, были проблемы с сосудами, так сказать, серьезные, так сказать, и так далее. Поэтому вот как бы радиация, ее роль, так сказать, в смертности и так далее людей, так сказать, вот за все 60 лет, это фактор ничтожный. Это вот совсем не то, как в обычной энергетике за 30 лет есть институт Пауля Шеррера, который ведет статистику по обычной энергетике, да? 72 тысячи человек погибло. Ну, вот мы здесь обсуждаем, как это, единицы пытаемся найти, так сказать, а 72 тысячи в атомной энергетике, в обычной энергетике, так сказать, как бы, ну, при этом это не значит, что она уж самая опасная обычная энергетика, ну, конечно же, нет, так сказать, там, но просто масштаб, вот, если сопоставлять, он именно такой, так сказать. По Чернобылю важно понимать, вот, население, когда, даже проживавшее на территориях в 86-м году и так далее, вот, нужно понимать, что выпадения радиоактивности были же не только, так сказать, России, Украине, Беларуси, но и во всей Европе. Вот территории, которые по нашему закону называются пострадавшими, это вот 1 кюри на квадратный километр цезия 137-го, да, и выше. 120 тысяч километров у нас, 80 тысяч в Европе. Там не было никаких чернобыльских зон, никто их не объявлял. Так сказать, там нормативы по загрязнению того же молока, так сказать, там, которые 4 раза для детей, разрешено уровень концентрации цезия в молоке, вот Норвегии, так сказать, Швеции, выше, чем норматив, который установлен у нас. Но при этом не потому, что они не заботятся о своем населении, а потому что и эти в 4 раза выше нормативы, они безопасны. Поэтому представление о том, что у нас народ переоблучился, это совсем не так, так сказать. Жесточайшие нормативы были введены, так сказать, которые, на мой взгляд, даже, так сказать, в значительной мере-то и стали причиной, так сказать, неких, так сказать, проблем на этих территориях, так сказать, в том числе вот в сельском хозяйстве.
Ну вот у нас уже есть звонки, давайте, может быть, примем пару звонков, потому что люди хотят, наверное, в продолжение этой темы, хотя, конечно, хотелось бы поговорить немножко об атомной энергетике. Я попрошу нашего гостя надеть наушники. Алло, добрый день.
Добрый день, уважаемые эксперты. Вот Рафаэль Арназович.
День добрый.
Действительно заслуживает большого уважения ваша точка зрения по поводу развития атомной энергетики и тех небольших, в общем-то, по количеству аварий и по последствиям. Я могу здесь согласиться как радиоинженер. Меня зовут Игорь, я живу в Троицке,
да, Игорь,
на Волгограде. И очень интересуюсь этой проблематикой. И хочу затронуть тут еще два аспекта. Первый, я как бы затронул, что я согласился.
Угу.
Но так что то, что тревожит людей, это техногенное воздействие именно в быту. И здесь вот что объединяет два фактора. Мирный атом и техногенное, так сказать, воздействие в быту. Это главный фактор, на что нужно обращать внимание потребителя, это расстояние от источника сигнала.
Хорошо.
И здесь выделяется среди всех, так сказать, прошу только дослушать, пожалуйста.
Да, давайте, Игорь, только, среди пожалуйста, всех покороче.
Приборов, мобильный, да, телефон, который мы, если мы разговариваем неправильно, то есть представляем голове, то здесь в одном сантиметре воздействие в тысячи раз, если вы, так сказать, физик, подтвердите, что в тысячи раз гарнитура, в тысячи, позволяет уменьшить это воздействие. Это почему-то не
очень. Хорошо, Игорь, спасибо, спасибо вам за вопрос. Рафаэль Варназович.
Спасибо,
да,
ну, вы...
В сторону.
Как бы я хотел бы сказать, что вот облучаемость населения, так сказать, во всех сферах жизни, и в медицине, и на производстве, и просто... Оно жестко нормируется у нас, так сказать, причем у нас самые жесткие нормативы в мире. Поэтому в этом смысле, так сказать, защитой в первую очередь являются, конечно, нормативы. Вот самое большое число людей получило высокие дозы, так сказать, не в атомной энергетике, как и это, а за счет, так сказать, медицинских процедур при нарушении безопасности.
Mm-hmm.
Ну, должен сказать, что это все в прошлом в значительной мере. Это просто уровень безопасности, так сказать, был низок. Это в том числе рентгеновские аппараты, которые, так сказать, были, так сказать, там... высокодозозатратными процедуры, а главное, были всякие нарушения. И там, так сказать, вот почти 600 человек, вот в атомной энергетике мы говорили там 277, а там 600 человек получили высокие дозы, так сказать, там потерянные источники, вот иногда бывает. Но это раз в 10 лет вот в мире случается случай, когда теряют изотопный источник, и в результате тоже люди были, которые получали высокие
дозы. Где-то он просто оказывается.
Поэтому, конечно, так сказать, как всегда, но культура безопасности, она должна быть везде, и на производстве, и в быту, так сказать. А то, что от источника, как R-квадрат, вы абсолютно правы. Это в Чернобыле для нас это был фактор, который позволял, так сказать, очень даже, так сказать, успешно работать там, где дозы бывали, так сказать, очень высокими. Время и R-квадрат.
Понятно. Спасибо. Алло, добрый день. Еще один вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня два вопроса, если можно.
Пожалуйста.
Первый, вот, был такой как бы академик, кажется, Агбегян или Агибян, «Ядерные реакторы», книга у него. Значит, он писал, что тепловые станции являются мощными источниками вот ядерных вот этих изотопов в воздухе, поскольку в сжигаемом топливе, в угле особенно. Там вот, как вот это первое. И второе, вот сейчас в очень массовом количестве проводятся установки Wi-Fi, вот это сети этой световодной, телефонизация переводит, ставят во всех квартирах Wi-Fi эти роутеры. И сверху, снизу,
сетевое оборудование,
везде в это все идет облучение, понимаете, в домах. Никто не снимает санитарные, как бы, вот эти уровни плотности энергии, понимаете. А мы же 24 часа находимся в домах. Вот как здесь обстоит обстановка?
Хорошо, спасибо за вопрос. Спасибо. Ну, тут немножко все опять смешали в одну кучу. И облучение радиационное, и облучение от Wi-Fi.
Электромагнитное,
да. Ну, вот, может быть, наш гость прокомментирует.
То, что касается, так сказать, выбросов тепловых станций, так сказать, радиоактивности в ее выбросах, вот угольных гораздо больше, чем у атомных, это абсолютно правильно. Угу. То, что касается выбросов атомной станции, я говорил, что они нормируются на дозы в 1000 раз меньше, чем те, которые мы получаем от природного фона. Угу. А электромагнитное излучение, ну, честно говоря, здесь такая же наука, так сказать, которая точно так же развита, такие же нормативы есть, такие же... Ну, а контроль... Ну, радиация легко фиксируется. Поэтому, конечно, здесь, так сказать, контроль гораздо, так сказать, эффективнее, проще. Но вокруг всех атомных станций, например, стоят системы, так сказать, контроля радиационной обстановки автоматизированные. Вы можете в интернете войти и увидеть, так сказать, вот какой фон
здесь,
вокруг атомной
здесь даже
станции.
Проще.
С электромагнитным, ну да, надо контролировать, конечно, так сказать.
А давайте все-таки много звонков и много вопросов, но хотелось бы
Андрей, давай как-то выберем
пару слов сказать об атомной энергетике и современном состоянии. Даже не что это такое, а вот каковы перспективы, какая доля сейчас в России энергии вырабатывается атомными станциями. И как вообще в мире, какая сейчас сложилась ситуация, какой подход? Ну, тут несколько сразу вопросов.
Ну, собственно говоря, атомная энергетика на самом деле занимает очень скромное место в энергетике. Это 6%, если брать, так сказать, всю энергетику, не только электроэнергетику, но и тепловую энергетику, и топливо, которое мы используем в автомобилях и так далее. 17% в электроэнергетике. В России мы вот середнячки. Вот mm-hmm. У нас 17% в электроэнергетике это атомная. Но нужно понимать, что, так сказать, в ряде стран, так сказать, эта доля гораздо выше, и для них она гораздо важнее. Франция — это 80% в электроэнергетике, Бельгия — там 50-60, в Штатах — 20%. У нас на северо-западе это тоже порядка 40%, так сказать, в электроэнергетике.
То есть в нашем северо-западном
регионе. Поэтому все неоднородно.
Регионе.
Второе, нужно понимать, вот где атомная энергетика развивается. Очень часто думают, что это вот как бы, особенно в последнее время, что это развивающиеся страны вот рвутся развивать атомную энергетику. Ну, во-первых, подавляющая часть блоков атомных — это Европа. 180 блоков. Вот в этой маленькой Европе западной 180 блоков. В Соединенных Штатах 100. У нас их 35, так сказать. В Японии 50 блоков, так сказать, да? Но, так сказать, вопрос простой, так сказать, экологические факторы, которые... Вот Китай — лучший пример. На человека в Соединенных Штатах 17 тысяч где-то киловатт-часов электроэнергии в год расходуется. И это показатели уровня благосостояния и так далее, и так далее.
Да.
Китай, так сказать, это 3.5 раза ниже. Вот представьте себе, Китай перейдет на уровень потребления электроэнергии, так сказать, вот сравнимый с американским. И будет использовать при этом, так сказать, допустим, так сказать, уголь. Потому что газа на всех не хватает. С этим ничего не поделаешь, за это войны идут. В результате, ну, что происходит в Китае, я думаю, так сказать, наши слушатели и по телевидению иногда видят. А если перевести это вот в те самые смерти от выбросов, так сказать, тепловых станций, да, так сказать, речь идет уже, так сказать, о миллионах преждевременных смертей, включая онкологию. Поэтому Китай развивает атомную энергетику и понимает, что, так сказать, вот развивать дальше энергетику на тепловых этих, так сказать, это вещи для них,
вопрос,
так сказать, невозможные.
Смогут ли они все-таки плотность выработки энергии довести до американского? Территория ограничена, инфраструктура ограничена.
Ну, энергетика этим не ограничена, так сказать, плотностью территории. Атомные станции занимают, извините, так сказать, вот совсем мало места, так сказать. Поэтому проблема-то в темпах развития. А вот это, конечно, вопрос. Но при их темпах развития они однозначно... Я думаю, так сказать, надеюсь, имеют шансы прийти вот к таким уровням потребления электроэнергии, так сказать, которые характеризуют вот и благосостояние, и здоровье. Ну, вообще, это показатель уровня развитости.
Рафаэль Варназович, а у нас в России как будто?
Не, вот у нас 17%, так сказать. В чем причина?
Ну, мы среднички.
Говоря,
да,
программа развития, которая предусматривала развитие атомной энергетики, предполагала, так сказать, более высокие темпы, так сказать, строительства атомных станций в России.
Так.
Но экономика пока, к сожалению, не требует этого. Поэтому в основном, если брать вот наши, так сказать, атомные станции, они сейчас строятся за рубежом.
Угу.
Ну, причины тут, я думаю, в том, что, так сказать...
Сотрудничество.
Подготовились очень хорошо к принятию программы новой после, так сказать, вот Чернобыльской аварии и так далее. И уровень показателей безопасности наших атомных станций, он беспрецедентный, конечно. Это были дискуссии, в которых я сам участвовал, поскольку, собственно, первую атомную станцию я увидел в 86-м году, я к атомной энергетике не имел никакого отношения. Ну и вид этой станции, конечно, так впечатлил, так сказать, развороченной. И мы занимались, наш институт-то создали именно после Чернобыльской аварии, специально в Академии наук, независимо от отрасли, и чтобы занимался вопросами безопасности. И в частности, вот тяжелая авария, это наша основная, так сказать, как бы вот... тема исследований. Так вот, были дискуссии, так сказать, какие станции строить дальше.
Угу.
И, конечно, были те, кто говорили, что если делать станцию очень безопасной, то она будет очень дорогой и не нужна экономически.
Так.
А победила точка зрения, что все-таки делаем по максимуму безопасной, и, несмотря на это, оказалось, что они востребованы.
Как
потому
приятно,
что востребованной оказалась что... безопасность.
Это радует.
Поэтому
мне
наши станции...
отрасли.
Да, они, это абсолютно. Наши станции строятся в Европе, наши станции строятся в Китае, в Индии, ну и можно перечислять, сказать, там. То есть правильно выбранная стратегия оказалась, сказать, ну и, конечно, технологический уровень. Все-таки Чернобыль сильно подтолкнул, сказать, к тому, чтобы, так сказать, вот вопросы безопасности атомных станций, а это исключительно тяжелые аварии.
Мы еще хотели коснуться вопроса переработки отработанного ядерного топлива, но мне кажется, это на отдельную программу. Ну, может быть, Рафаэль Варназович как-то коротко прокомментирует.
Ну, я, может, скажу, а зачем вообще человечеству атомная энергетика? Вот, собственно, отцы-основатели, так сказать, еще в 40-е годы поняли, так сказать, одну вещь, так сказать, реакторы на тепловых нейтронах, это те, которые сейчас, собственно, являются основой энергетики.
Угу.
Они используют, так сказать, уран-235, которого 0,7% в урановой руде. Угу. Остальные, так сказать, это уран-238.
Да.
Если использовать уран-238, а это быстрые реакторы и замкнутый топливный цикл, то в быстрых реакторах на каждый килограмм сожженного ядерного топлива вы можете получить 1,5, аж, ну, теоретически до 2 килограмм. Реактор сам работает, еще производит на два реактора, так сказать, топливо.
А, топливо производит.
И можно тогда использовать весь уран-238.
То есть вот полный цикл.
Его запасы сейчас, так сказать, вот порядка там 10 миллионов тонн уран, там, торий, если взять, так сказать, разведанные, если вот такая технология, это на несколько тысяч лет энергообеспечения, так сказать, человечества. Полного.
Очень цифры
вот
внушающие.
Вот это и есть, почему, как это... Ведущие страны понимают, что атомная энергетика — это будущее. Это экология, это устойчивое обеспечение, это глобальное потепление. Спорят, являются парниковые газы, так сказать, причиной глобального или нет. Но риск, если это так, продолжение, так сказать, вот использования,
ну, безусловно,
органики, столь высок, что нужно думать, пора, так сказать, прекратить
здесь
эти выбросы.
Здесь ситуация, в которой несколько выходов, и все они не очень хорошие. Потому что даже если это не вносит существенного вклада в климат Земли, даже если допустить такую точку зрения, то это вносит, как мы знаем, существенный
здоровье.
Вклад в заболеваемость,
угу,
в здоровье, конечно, человечества.
Рафаэль Варназович, а еще вопрос в эту же тему. У нас не очень много времени, и вопрос на сайте появился. Мы когда с Андреем готовились к передаче, читали о станциях, которые работают на быстрых
нейтронах.
Да. И вот у нас появился вопрос, а как обстоят дела с безопасностью на станциях именно такого типа, и чем они отличаются?
Ну, собственно говоря, здесь мы передовики во всем мире, так сказать, у нас работает больше 30 лет БН-600, так сказать.
БН-600 самое такое
сейчас
известное.
Сейчас БН-800, так сказать, запущен, и предполагается делать БН-1200 по мощности, 1200 гигаватт.
Ну, правильно я поняла, что в других странах аналогичных... Сейчас
пытались
нету.
Сделать американцы, не получилось, бросили. Пытались сделать французы, не получилось. Хотя они продвинулись очень сильно. Но причина одна, так сказать. Во-первых, они дорогие пока.
Угу.
И это существенно. Они
а
в два с половиной раза
разве
дороже.
Не является...
Конечно. А поэтому у нас нет станций, так сказать, кроме вот Белоярки и БН-800, у которого задача в том числе сжигать избыточный плутоний, так сказать, которые из ядерных боеприпасов, так сказать, выделен, так сказать. Но то, что сегодня дорогое, это не значит, что оно завтра дорогое. Второе, принципиально, вот как раз они и должны быть предназначены для наработки нового топлива, так сказать, в замкнутом топливном цикле, так сказать. Поэтому, так сказать, то, что... Ну, но это 30-е годы, это за 30-ми годами перспектива.
Угу. Понятно. А я еще хотела напомнить, Андрей, можно?
Да, пожалуйста.
Освещу события. В этом году состоялся первый выпуск специалистов кафедры на базе научно-исследовательского института МИФИ. Специалисты, которые занимаются полным ядерным циклом. Правильно я сказала?
Да, да, есть такая кафедра, так сказать, это учебный институт инженерно-физический московский. Там действительно, поскольку вот технологии замкнутого цикла сейчас в повестке дня, есть проект «Прорыв» в Росатоме, в рамках которого разрабатывают перспективные быстрые реакторы, так сказать, там на свинцовом теплоносителе, натриевый теплоноситель. То сочли нужным, так сказать, уже готовить специалистов, которые целевым образом сосредотачиваются на вопросах именно замыкания топливного цикла, так сказать.
Понятно. Ну, в общем, не так надо, наверное, сильно бояться, да, атомной энергетики. Нужно привлекать людей молодых и заинтересовывать.
Я бы атомной энергетики не боялся, наоборот, бы шел туда.
Я иногда, когда такие дискуссии бывают, говорю, вот мы говорим о глобальном потеплении, а вообще-то мы в ледниковый период идем по классическим геологическим циклам.
Да.
Температурным. А вот что будет, если мы в ледниковый период войдем, так сказать,
останемся.
И не будет у нас, так сказать, атомных станций. А атомные станции, как бы, это же вот все запасы урана разведанные, вот вы их просто соберите и можете понимать, что на несколько тысяч лет вы себя обеспечили.
Энергия.
Это такая заманчивая, так сказать,
да,
технология.
У нас несколько слушателей много раз пытаются дозвониться, давайте дадим им слово. Добрый день.
Добрый день. Вот скажите, вот сейчас, 80-х годов, не строят новые блоки, да, вот, не связано ли это с истощением уран-235, и на что вообще они рассчитывают? Вот, и когда, второй вопрос, когда запустят по полному циклу вот проект новый, прорыв?
Спасибо.
И еще один вопрос, вот, по теплоте, если будет достаточно много источников, ну, свобод, такой тепловой энергии, да, то в связи с тем, что, вот, например, сейчас уже вот машины ездят, у них 25% КПД всего, да, я считал примерно вот только в Москве от машин, это как бы работает эквивалент 5 круглосуточных красноярских ГЭС на отопление атмосферы, понимаете? Вот и в этой связи вот такой вопрос появляется, что если будет много источников, то отток от Земли, то он как бы постоянное тепло, да, а если их будет много, то будет как бы перегрев, и насчет из воды выделяться из океана там углекислота. Там,
глубоко копаете.
Да, спасибо.
Спасибо за вопрос.
Сейчас попробую, да. Ну, то, что касается, так сказать, штатов, действительно, они притормозили развитие атомной энергетики, но занимаются разработкой перспективных реакторов, как и мы, так сказать, там, и предполагают, что это вот следующий этап у них в развитии. Во-вторых, к экологии в штатах относятся спокойнее, они прагматичные люди. Я говорил, 70% станций тепловых у них угольные, самые грязные, но зато дешево. В Штатах это ценят, так сказать, поскольку это себестоимость. То, что касается источников, все наши источники вместе взятые, тепловые, это ничтожно по сравнению с тепловым потоком, который мы получаем от Солнца. Таким способом мы не перегреем. А вот выбросами СО2 очень даже можем, так сказать.
Хорошо, спасибо большое, что пришли к нам, Рафаэль Варназович. Мы сегодня говорили об атомной энергетике, о радиации, о Чернобыльской аварии. Мне кажется, что разговор еще может продолжиться.
Вам спасибо за ваши ответы
спасибо
и за
вам.
То, что поделились своей историей лично. Это очень приятно.
Да, спасибо, всем счастливо.
Всего
до следующей
хорошего.
Субботы. Новости.